Хорошие дела.
Барух Ашем.
Все.
Вопрос вам приготовил.
Конечно, очень хорошо.
Как раз в тему. Почему вот на пятый день после субботы есть визит на Гимнасафа? И там сказано, что трубите шафар новомесячье в новолуние, в день праздника нашего, ибо это установлено Израилем. Вопрос, а почему сейчас не трубят шафар в новолуние, в новомесячье?
Ага. Это вы хорошо говорите. Но давайте посмотрим на этот текст. Сейчас давайте я его где-то тут открою. Раз вы спрашиваете. Вы хорошо говорите, но я думаю, что тут дело в чем. Здесь, как там сказано, «Бьем хагейн», да? Просто я хочу его сейчас открыть, чтобы не наизусть это говорить. Это Таилим. Вы помните, какой это Таилим?
К сожалению, нет.
Я сейчас его найду.
Сидуре Талдот не указано номер Тагелина.
А, не указано, какой номер. Ну, можно
Да.
работать когда-нибудь. Это Пеалев. Ламнацех лагитис лесов. Арнину лелуким узейну варил лелуки Яков. Сеу зимру снусой. Кину на иву. Значит, возьмите музыкальные инструменты и с помощью них как бы воспойте Всевышнему. Тикеу бахойдеш шейфор бакесе льойм хагейну. Я думаю, здесь вот в чем дело. Поскольку сказано «йом хагейну», имеется в виду праздник. А праздник, какой у нас праздник? Бакесе, да, единственный праздник, который у нас происходит, когда луна скрыта, ну, только-только как бы начинает открываться, да, это Рош ха-Шана. Иногда его еще не видно луны. И про это он и говорит, на самом деле это же в Торе написано, да, трубить Рош ха-Шана. Поэтому он здесь про это говорит именно про Рош ха-Шана, не про любой. Бахойдеш, да, имеется в виду, что это тоже новомесячье, да, но это все-таки имеется в виду именно Рош ха-Шана. В обычном новомесячье у нас нету. Нету в самой Торе, да, нигде нету намека, чтобы. И, очевидно, традиции такой тоже не получили. А из слов пророков мы не можем выводить новые какие-то заповеди. Они могут только раскрывать какие-то подробности, которые и так есть в устной Торе, но как бы есть какие-то вещи, которые пророки тоже говорили. Но это касается заповедей, которые были. Или, если это идет как заповедь от мудрецов, тоже есть несколько постановлений, которые пророки и мудрецы сделали, это по другой линии идет. Но про Рош Ходеш мне такого не помнится, чтобы надо было трубить шофар когда-нибудь. Начиная с Рош Ходеш Улуль, действительно трубят, но это не связано с этим самым, да, с новомесячем, это связано с месяцем Элуль, когда нужно готовиться к трублению в Рош ха-Шана и пробуждать, на самом деле, души к чуве. Вот. Ну что ж, те, кто у нас есть, те, кто есть. Здравствуйте, кто-то пришел. Еще я вижу. Бухим обоим. И да, у меня просьба, вот тут же есть у нас слушатели, которые тихо так сидят. У меня еще раз я напоминаю просьба, если я что-то говорю в течение урока, что непонятно, где-то я машинально на иврите какую-то слово говорю, что-то, что вы вдруг не знаете, есть такое, есть, то сразу меня останавливайте, спросите, ладно? Чтобы я не говорил здесь впустую, мы тут занимаемся тем, чтобы вам было все понятно. Теперь, если никаких специальных вопросов нет ни у кого, то мы можем приступать к регулярному учению. А если вопросы есть, задавайте, я всегда их предпочитаю всему.
Вдогонку.
Да, пожалуйста.
Один вопрос. Мы обсуждали здесь на днях. У нас есть такая небольшая община. И стал вопрос. Сказано, что будет два Машиха. Сначала Бен Йосеф и потом Бен Давид. И сказано, что Бен Йосеф будет воевать против других народов для того, чтобы потом Бен Давид пришел и объединил евреев. И, собственно, мы там с Бней Ноах общаемся, а Бней Ноах будет воевать с евреями или не будет воевать, когда будет Бен Йосеф Машех.
Будут воевать. Вы сейчас не напомнили анекдот про Вовочку, который рассказывал, что его дед воевал с Чапаевым. Вопрос, воевал против него или вместе с ним? И то, и другое называется воевать. Что вы имеете в виду?
Было сказано, что евреи будут воевать против других народов. Другие народы.
Да, но это не обязательно, что беремся против всех народов воевать. Во-первых, нет народа, который полностью, что называется, Бней Ноах, соблюдают эти заповеди и вернулись. Во-вторых, я не думаю, что евреи как-то обязаны воевать со всеми народами. Имеется в виду, что будут какие-то народы, которые сюда заявятся и будут здесь пытаться наводить порядок, или как они там это называют, или захватывать, или еще что-то, кто там с какими... Мы же видим сегодня, как делается, да? Приходят, чтобы кого-то освободить, кому-то помочь, чисто по-братски, и там, так сказать, делается. Вот, поэтому что-то такое, возможно, будет попытка сделать здесь, и тогда уже будет вот это самое война Гогмона. Но это совершенно не означает, что со всеми народами нужно... Возможно, большинство народов будут просто в стороне.
А почему это один Машех не может сделать, а обязательно два?
Ну, тут как бы, на самом деле, это Машех, Бен Йосеф, все это не... Эти конкретные люди, даже если они и есть... Кстати, по поводу Машеха Бен Йосеф, это, по-моему, не так однозначно, что это должен быть конкретный человек. Это, скорее всего, понятие. То есть, возможно, есть какой-то конкретный человек, который это воплотит или, по некоторым мнениям, уже даже воплотил. Уже, может быть, мы прошли этот этап даже какой-то. То есть человек, который символизирует материальную силу. Да, Йосеф, он был, как мы помним, царем над евреями в каком-то смысле именно заграничного плана. То есть тот, у которого в руках вот эта власть материальная, и не зря его символ бык, это тоже символ материальной силы. И вот это понятие материального какого-то аспекта, оно будет противостоять другим народам, и там предание, по-моему, говорит, что он должен погибнуть при этом. То есть это какой-то такой руководитель, который не предназначен, чтобы действительно стать царем над Израилем в таком длинном платье династическом, а именно чтобы их вот как-то подвинуть к избавлению, а потом уже Машиах бен Давид, он займет царский трон. Но это все, понимаете, это очень разрозненное есть на эту тему предсказание, и даже сам Рамбам писал, что не очень ясно, что произойдет раньше, что произойдет позже. Он-то говорил про Ильяу, как там Ильяу откроется и как это все будет происходить. Есть много вариантов, как это будет происходить, это зависит от обстоятельств, от нашего поведения, от нашего уровня и от того, как все это вместе получится. Поэтому я больше воспринимаю все эти пророчества как то, что будет происходить, какие-то понятийные вещи, да, а не личные. Я лично так воспринимаю.
А почему сказано, что Машиах родился 9 ава?
Ну, тоже это, я не уверен, что такая обязанность. Это предание, как где-то, может быть, такое было. Опять же, имеется в виду, да, часто Мидрашим, они говорят про какие-то аспекты, про какие-то понятия духовных вещей, которые мы должны понимать. Они говорят это в виде каких-то конкретных легенд там или чего-то. Скажем, здесь тоже, я не думаю, что есть такое условие. Мы в Танахе нигде не видим. Условие только одно, что он должен быть потомком Давида. Есть предание, что будет то, что будет это. Возможно, и то, что имеется в виду, он родился 9 ава, это не обязательно, чтобы человек этот родился 9 ава. Имеется в виду, что 9 ава в самый печальный день, когда мы в самом как бы низу, что ли, находимся, когда мы больше всего ощущаем вот эту потерю храма, наше изгнание, и, я бы сказал так, оторванность от Всевышнего, именно оттуда пойдет какое-то возрождение. Да, возможно, что именно в тот день, когда евреи более остро ощущают то, чего им не хватает, именно тогда будет заложена дорога к спасению. Потому что мы знаем, что Всевышний как говорят наши учителя, он, можно сказать, так ждет, да, пока мы захотим, чтобы он все это прекратил и привел нам избавление. Но мы не особенно пока просим, не особенно хотим, нам и так хорошо. Мы-то как раз новую машину накопили, и там еще что-то у нас интересное предстоит. И как бы оно так идет пока. Да, вот когда нам действительно будет остро не хватать, ну и плюс, конечно, другие обстоятельства, у Всевышнего есть свои планы, как и что должно произойти перед тем, как он приведет избавление в мир, так или иначе, когда оно будет, оно будет. Но вот этот мидраш, который вы сейчас упоминаете, я думаю, он говорит именно об этом, об этой точке, что в тот день, когда больше всего евреи ощущают свою потерю, тогда у них больше шанс эту потерю вернуть.
Шех.
Ну вот и люди подтянулись потихоньку. Давайте тогда переходим. Но опять же, у кого, если будут еще какие вопросы, я всегда говорю, всегда рад. Чтобы это давайте пока что я вам показываю. Наши, по-моему, вот мы здесь остановились на заповеди, связанной с ущербами, которые наносит скотина. И здесь сейчас у нас идет речь про обыкновенные ущербы, то есть те, которые ожидаются, что скотина нанесет. Понятно, что если ее не держать, за ней не следить, она пойдет, куда она хочет, поломает по дороге все, что попадется ей, потому что скотина – это признак скотины, что ее не волнует, что она по дороге что-то сломала, она не смотрит, куда она идет, в отличие от человека. И она ест все, что хочет. Или не обязательно ест, как мы говорили, у нее могут быть какие-то другие физические потребности, и она их удовлетворяет первым доступным ей способом, невзирая, опять же, на то, что это нанесет какой-то ущерб. И это вещи, которые нельзя потом сказать. Хозяин скотины не может сказать: «Ой, я не предполагал, что она это съест». Ну как же ты не предполагал? Ты должен знать. И за ней, соответственно, следить, ее охранять и, так сказать, приучить каким-то вещам, это уже как здесь сам знает, как со своей скотиной управляться, но если она пошла и сделала ущерб, то он должен за него платить. Шорец, по-моему, тогда вот этот первый абзац мы с вами уже разобрали. Шорош, он говорит, едуа, все, что касается материальных отношений между людьми, тут как бы даже не нужно много объяснять, да, что мир должен быть справедлив, все, что, так сказать, человек виноват в том, что было поломано или еще как-то испорчено, должно быть возмещено. Это вещь элементарная, их даже не нужно много объяснять. Динея, какие могут быть у этой заповеди подробности? Обратите внимание, у нас с вами уже целая серия заповедей, связанных с разными материальными отношениями людей. И все эти заповеди сейчас мы с вами читаем, которые относятся не к большинству людей, а именно к судьям. Судьи обязаны принять к рассмотрению вот такое дело, как мы учили с вами, такое. И вот сейчас дело по вопросу об нанесшей ущерб скотине. То есть мы сейчас не говорим о том, что хозяин ее должен делать, что должен делать тот, кого нанесли ущерб, как он должен реагировать. Это все есть отдельное на эту тему правила в Торе, которые мы еще встретим. А здесь мы именно видим, что должны делать судьи. И, конечно же, судьи должны знать аспекты всех вопросов, как правильно решать в этом случае. Потому что к ним приходят люди и говорят: вот он там, его корова напортила мне в саду. А тот говорит: ну а что твоя корова? Да, напортила мне в саду. А тот говорит: ну, корова моя зашла. Что я должен был ее все время за хвост держать? И вот они спорят. Суд обязан это дело решить. Теперь, какие тут есть подробности? Кигон магема мекомот шехаевим шамалшен верегель. В каких местах отвечает за это? Вы же понимаете, что есть разница между тем, что, например, корова бродила, забрела в чужой двор, обнаружила там хороший такой ящик с помидорами и съела его весь. Вкусные помидорчики. А человек приходит, говорит: как же это, мои помидоры были здесь, я их хотел продать на завтра. И за большой ящик он бы выручил там, может быть, шекелей 100. Съели ему. Это один вариант. Другой вариант, он этот ящик оставил где-то посреди дороги, потому что он не влезал к нему, скажем, в багажник, уехал, ну, говорит, потом вернусь, заберу. А в это время шла какая-то корова, наткнулась на ящик с помидорами и съела его. Вы понимаете, да, что это разница? Не всегда, конечно, человек должен отвечать за то, что его животное съело, если тот, кто эти вещи бросил, он не бросил их так без присмотра в общественном месте, где понятно, что можно наткнуться, какое угодно животное съесть. Маген шейн хайвимбаем, бахилук один был хэлэс машара уилэлэ и хол машар эйноровы. Конечно, тоже есть разница, или это были вещи, которые предназначены для скотины. Ну, скотины обычно много чего едят, но все-таки есть какие-то вещи, которые они не едят. Например, мне почему-то кажется, что коровы мясо не должны есть, по идее. Поэтому если она нашла какой-то кусок мяса и съела, может быть, это уже что-то будет нестандартное. Надо будет это рассматривать со своими правилами для нестандартных вещей. Машра уилла алидет хак. Или то, что подходит корове, но так алидет хак. Знаете, бывает, что животное хочет что-то съесть. Оно на самом деле не очень годится в пищу животному, а так дхак. То есть, когда ему очень голодное, оно захочет, оно это съест. Тоже вопрос, как за это отвечать хозяину животного. Как он пора шахла сеурим вихамор шахал коршини на удагим. Вот тут примеры, да? Корова съела там ячмень или этот самый осел съел рыбу. Такие вещи они обычно не едят в каком виде, как это. Поэтому надо смотреть. Вихазир шахал басар, свинья, вот которая мясо. Мне кажется, свиньи как раз они более всеядные. Но тут такие примеры. Келев шеликлек это шемен. Собака, которая там, скажем, вылакала масло. Масло растительное, да, обычно собаки не едят растительное масло. И тому подобное. Хатуль шахаль тмарим, прямо примеры такие приводят. Кошка съела финики. Вимней нет, шимишалемец, машиной нет, ветер проте. Теперь у нас есть тут еще одна интересная деталь, что даже в тех случаях, когда закон говорит, что хозяин животного не несет ответственности за то, что животное съело какую-то еду, есть еще один аспект. Есть аспект того, что животное получило все-таки какую-то выгоду материальную. Ну, хозяин получил, да? То есть, скажем, он должен был... Вот сейчас корова возвращается там откуда-то с прогулки, и он должен ее покормить. У него там запасено сено, он ее кормит сеном. Ну, предположим, да, я привожу пример, когда нет пастбищ рядом, где они пасутся, и вообще их кормить не надо. Ну, вот есть какие-то там места, где они, может быть, пасутся чуть-чуть, а им не хватает, их дома нужно докармливать. У него заготовлено там на обед этой корове, скажем так, на 15 шекелей сена. Она в это время по дороге наткнулась на коробку с тортом, которую какой-то нерадивый хозяин оставил, нашла его и съела. Вопрос, да, где было, что было, естественно, неестественно. Но, скажем, она не должна, ее хозяин не должен платить за этот торт. Но что может сказать ему хозяин торта? Слушай, я понимаю, там 200 шекелей, ты мне торт съела, ладно. Но ты же сэкономил обед своей коровы, правильно? Вот этот сэкономленный обед все-таки ты верни. Те 15 шекелей, которые хозяин коровы выиграл, тем, что он не должен ее покормить, это называется машинагенет. И этот Талмуд утверждает, что в таких случаях, когда, скажем, корова упала на чужое поле, случайно шла по дороге, там что-то споткнулось, упала на чужое поле и раздавила там кустик помидоров, например. И он стоит там каких-то существенных денег, которые хозяину поля не заплатят. Но что, поскольку она не виновата здесь, но все-таки она получила здесь какую-то выгоду из-за этих помидоров, да, что ей не нужно будет лечить раненый бок, что она там упала, не на острые камни, и что-нибудь в этом роде. Вот эту экономию, которую ее хозяин получил, он таки должен вернуть пострадавшему. Это так очень вкратце я говорю здесь. Вот он приводит такие законы. Бегитин, Бакама. В трактатах Гитин и Бавакама разбираются эти подробности. Восем Амрин, он перекоховель. В восьмой главе трактата Бавакама, Вахойвель, ее изучают в Ешивах, очень известная, связанная с разными физическими увечьями, которые люди наносят друг другу, и скотина тоже. Кикаома рова шор бы шор говину то бывовель бешен вирегель мы один хилонину. Короче, тут еще у нас есть подробности, мы знаем, ведь сейчас мы же говорим про суд, да, а суд, как мы знаем, должен заниматься этими делами, но те вещи, которые связаны с материальным ущербом, возмещением ущерба, это называется мамон. Да, материальные, ну, деньги, грубо говоря, просто деньги, которые человек должен другому. Эти современные суды, конечно, могут решать, если им предоставляет правительство такое право. Но те вещи, которые связаны со штрафом, когда человеку именно нужно оштрафовать за какой-то ряд неправильных вещей, которые Тора говорит, штрафы современные суды не могут выносить. Это только может быть суды, которые получили рукоположение от Моше, мы знаем, что сегодня такого нет. Бейздина Вералеа, а нет, простите, Ноэгет. Кому относится эта заповедь, как мы говорили, только к судьям. Микол Макома Николай Бахлал Дину Ташлумнин. При этом, конечно, и мужчина, и женщина одинаково должны рассматриваться судом, если они пришли со своей претензией или к ним пришли с претензией. Суд все это рассматривает. Бейздин Овер, как суд может нарушить эту заповедь? Он может нарушить, сказать, не хочу, не хотим заниматься этим делом, неинтересно нам. Что это такое? Корова съела там какой-то куст помидоров. У нас тут есть вон очередь из людей, которые более интересные случаи какие-то. Вот если судьи так прореагировали, отправили людей домой, не хотим заниматься вашим делом, тогда называется битель. А все этот суд в полном составе нарушил заповедь повелительную, да, которая требует от суда заниматься этими делами. Вот то, что касается 55-й заповеди. Вопросы? Если нет, я переключаю на 56-ю. Что нам тут готовит? Ущербы под вида огонь. Да, дальше. Интересно, как я сегодня... Я сейчас как раз и Мишнаёт изучаю с одним из наших друзей здесь. И сам же Талмуд изучаю на этом самом месте. Так случайно совпало, где говорится про огонь. Огонь – это очень интересная вещь. Да, тут написано в Торе, да, «китеце эш» и так далее. Когда, если выйдет от тебя огонь и пожрет чужое поле, там, или сток сена, или что-то, человек должен за это отвечать. Как мы уже упоминали, в принципе, это не очень стандартный способ, да, потому что когда человек что-то зажег у себя, оно перешло на другое, можно было бы сказать, что это же не он сам делает, это что-то сделалось уже без его воли. И тут, казалось бы, почему он должен отвечать? Тора говорит, он да, должен отвечать. Что интересно, недавно я нашел, что говорит Талмуд на этом месте в Бавикаме, говорит, что ущербы категории огонь, они все-таки считаются делами рук человека. Это тоже особенная новость. То есть за них ответственность, как за то, что человек сделал своими руками. Что входит в эту категорию огонь? Все-таки это выделили в отдельную категорию, потому что очень такая уникальная вещь, где человек все-таки не то, что приходит непосредственно руками. Понятно, что если человек пришел, налил канистру бензина и кинул спичку, это он своими руками сделал ущерб. Но бывает, что человек заготовил как бы что-то на расстоянии или оставил какие-то свои вещи без присмотра. Как правило, да, вот зажег у себя костерок во дворе, пожарил картошечку и не потушил его как следует. Костерок расползся потихоньку по сухой траве, залез на чужую усадьбу и там спалил много чего, и человек должен будет за это отвечать. Теперь это не обязательно должен быть огонь. Это все, что относится к этой категории огня, относятся те ущербы, которые наносятся предметами человека, которые каким-то образом перемещаются и наносит ущерб. Самый простой пример – это когда человек оставил на крыше какие-то вещи, и он их оставил на крыше таким образом, что они непременно упадут рано или поздно, от самого легкого ветерка не упадут. Это означает, что он здесь оставил ущерб, да, и он рано или поздно свалится кому-то на голову или еще куда-то, нанесет ущерб, за это нужно будет платить. Это такое общее введение. Давайте посмотрим, какой намек получается в книге моего учителя Нунвав, 56-я заповедь, Нер упиштан. Да, это классический пример, который приводит Талмуд, что если верблюд идет по улице, груженный льняными нитями, ну, такой чесанный лен, знаете, льняные такие начесы, мешки, да, типа пуха, но это не как тополиный пух, это что-то подтверждено, но все-таки оно легко воспламеняется. Здесь идея в том. Он идет груженный такими мешками, которые легко воспламеняются. И при этом какой-то человек выставил свечу наружу. И верблюд, который шел даже вроде бы не по самому краю улицы, но все-таки какой-то мешок его, он попал на эту свечу, зажегся. А поскольку верблюд не остановился в ту же секунду, да, тут же перешел огонь на что-то соседнее. Вопрос, кто теперь должен этому соседнему возмещать его убытки от огня? Хозяин верблюда или тот, кто выставил свечку? Тут зависит от разных деталей. Конечно же, опять мы с вами не изучаем законы, а так знакомимся с темой. Но здесь будет зависеть от того, шел ли верблюд по тому месту, где принято, чтобы ходили, и выставил ли тот хозяин свечу туда, где принято их выставлять. Например, если оно у него внутри магазина, а верблюд слишком прижимался, да, то есть погонщик верблюда не проследил, чтобы верблюд не прижимался прямо к стене, и его мешки не заходили бы прямо во входы магазинов, которые по дороге. Если это было так, конечно, хозяин верблюда виноват. Но если хозяин магазина, наоборот, выставил свечу наружу, и получается, что он создал на улице вот такую опасную штуку, которая легко воспламенит что-то, и тогда уже смотреть надо по-другому. Но здесь, опять же, мицва, заповедь у нас относится к суду. Суд обязан принять к рассмотрению подобную историю, когда чужой огонь или имущество, которое каким-то образом перемещалось, нанесло ущерб другому человеку, как за это платить, и надо ли платить, и что. Ладун говорит, «Велахаев ли шалем иш изика вырбаеш». Значит, это обязало Тора, судебное заседание, заняться таким делом, если к ним пришли претензии, что вот, например, кто-то сжег чужое поле. Шидликет гадишова сарафла шумдавар. Что-то сжег у другого человека, да, стоп сена, поле, какие-то вещи и прочее. Шнемар, кисеце эш. Пируш тыце мишмашма апилы яца мяцма. Вот в чем тонкость огня, в том, что человек мог в это время уже, который виноват вроде бы, но он в это время вообще даже рядом не находится. А огонь распространяется. В отличие от ущербов, которые относились к категории ямы, который мы, не помним, мы с вами уже видели по этому поводу, что это по поводу ямы. Я чуть сейчас не припомню, потому что я учусь с несколькими людьми одну и ту же как бы тему, и не помню, с кем мы говорили про яму, а с кем нет. Так или иначе, известно, что есть такая вещь, как яма, то есть когда неподвижный ущерб, созданный человеком, неподвижное какое-то препятствие, которое угрожает здоровью и целостности предметов, людей и животных, если он это создал на дороге, он за это отвечает. Но здесь мы говорим, эш – это именно движущиеся ущербы. То есть или огонь, как самый простой пример, или предметы, которые каким-то образом перемещаются без участия непосредственно в этот момент человека. У Бала Азгир, Шафила, Мадлик, Бетох, Шилова, Яцами, Ацмава, Зика, Шихаяв. Тора предупредила, что даже если ты зажигаешь у себя во дворе, и совершенно не имеешь намерения поджигать что-то другое, тем не менее, если огонь распространился, и ты его не проконтролировал, не погасил, ты будешь отвечать за то, что он сжег у другого. Лефиши лоша марга халато, да, свои угольки надо было беречь. А я по опыту знаю, что угольки, которые выглядят вроде бы уже погасающими, могут вдруг разгореться и поджечь. Я видел такие случаи, я живу сам в пустынной местности, где сухая трава и жарко. Я знаю, как это бывает. Оставили костер, чуть-чуть не досмотрели, утром выходит огромный пожар. Я видел такие вещи, это очень опасно. Шадам хаяв лишмор ишо, да, человек обязан следить за своим огнем, чтобы он не выходил никуда и не... Это грамотные люди всегда, когда нужно им сжечь что-то у себя во дворе, скажем, они или выкапывают для этого ямку, или обкладывают это какими-то камнями, делают какие-то препятствия и следят, чтобы огонь не выходил за рамки, и еще стараются его, конечно, потушить, потом залить как следует водой. Шедеры хаешла лехет мяцма, потому что такова природа огня. Он распространяется сам, да, хотя это вроде и не живая вещь, но вот он распространяется, и надо за этим следить.
Про... А если дом сгорел?
Дом то же самое, а что ж дом хуже другого? Но дом он будет...
Нет, он сгорел, и у того, кто разжег огонь, сгорел дом, перекинулся на другие дома. Он должен возместить ущерб или не должен?
Вопрос, или он был виноват? Да? Это вопрос, как получилось, что его дом загорелся. Бывает, что есть какая-то проблема с электропроводкой, закоротило что-то, и человек сам не знал. И, возможно, тогда никто не виноват. Это как высшая сила, что ли, да? Молния попала в дом, человек, он загорелся, от него загорелись другие дома, конечно, он не будет за это отвечать. Но если он бросил у себя в доме, я не знаю, что-то на полу, некоторые люди... на полу у себя берут, какие-нибудь письма сжигают, да? Он зажег письма на полу и ушел, а письма как-то перекинулись на соседнюю занавеску случайно, а занавеска перекинулась на кресло, и вы знаете, как это бывает. Я проходил пожарные курсы, и там рассказывали очень удивительную вещь, что, оказывается, огонь, на каком-то этапе, при каком-то количестве он начинает по-другому себя уже вести, не так, как мы предполагали бы. И предметы, которые даже не рядом с огнем находятся, они все равно загорятся, потому что общая нагретость помещения закрытого особенно, и там какие-то газы, и какие-то легко воспламеняющиеся вещества начинают плавать в воздухе, и поэтому загорается одновременно несколько вещей в квартире. Так стало более понятно, как возникают такие страшные пожары, казалось бы, из-за небольших вещей. Да, это надо очень за этим следить. Но это суд должен разбирать, виноват человек или не виноват.
Да. А если искал хамец со свечой?
Если что?
Если искал хамец со свечой.
Искал хамец. Вы хотите сказать, что он занимался заповедью мудрецов, искать хамец со свечой. Но все-таки человек, мы знаем, всегда отвечает за свои действия. Он не может сказать, ой, я не заметил. Ну, даже, скажем, искал со свечой. Залез в какой-то шкаф и случайно зажег платье. Ну, так потуши его. Обычный человек в состоянии справиться с маленьким огнем, который только начался. Большинство таких проблем с огнем возникает именно от халатности. Когда человек оставляет огонь без присмотра и думает, что оно само как-то устроится. Оно само нет. Если что-то произошло, действительно, что человек не должен был опасаться этого, ну, это трудно представить, потому что когда он со свечой заходит, он должен видеть, что перед ним, и там, где одежда, и какие-то бумаги, и прочее, так не лазь прямо туда со свечой, да, держи ее на расстоянии. Поэтому мне трудно сказать, если человек по ошибке зажег, возможно, все равно он будет отвечать. Но тут для этого существует суд с сознанием всех законов, чтобы такую историю разобрать. Но мы оставили с вами посредине опять заповеди. Законы, какие бывают подробности законов с огнем, там интересные подробности, рассмотрим в следующий раз. Спасибо, что были со мной. Всем всего доброго. Гуд Шаббес.